Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие подписчики канала Лазарева Тут. Кто еще не подписался, подпишитесь, пожалуйста. Лишним не будет, потому что здесь я разговариваю с интереснейшими людьми на всякие интересные темы, которые беспокоят меня и, надеюсь, вас тоже. Но если вас они не беспокоят, то просто поставьте лайк. Подписываться не обязательно. В общем, я сегодня в предвкушении разговора со своим большим-большим другом Андреем Бельжо. Это художник, знаменитый, известнейший карикатурист, психиатр, к тому же, по образованию. Андрюша, привет.
Здравствуйте все, привет, Таня.
А что ты так удивленно делал своими бровями волшебными? Ты не психиатр, что ли?
Я психиатр, конечно, я просто так делал.
А, ты просто так делаешь? Да. Так все? Все
ну,
так?
Да, подкалывай так. Ты тоже умеешь, да. Но у тебя хуже получается.
У меня хуже получается. У меня много чего хуже получается, чем у тебя.
Уж да, много лучше получается, но брови точно лучше меня.
Про карикатуры уж я молчу, но, кстати говоря, если что, друзья, обращайтесь. Андрей проводит мастер-классы по тому, как нарисовать. Кого ты там рисуешь за одну минуту?
Кого угодно за одну минуту. Я могу нарисовать президента нашего Владимира Владимировича за одну минуту, ну, чтобы он был дома у каждого человека. Вот. Висел над рабочим столом. Висел над рабочим
столом. Это карикатура будет при этом.
Ну, конечно. Вот. Ну и Пушкина. А также всех остальных.
Известных людей. Ну, хорошо. Я, знаешь, все-таки больше не про карикатуру с тобой буду сейчас говорить. Хотя это вся наша жизнь сейчас, как мне кажется. А смотри, меня очень увлекло то, что мы когда с тобой встречаемся, ты постоянно мне говоришь, что ты прекрасно общаешься с подростками. И я это вижу, между прочим. И вот в последний раз я почему решила с тобой поговорить, потому что вообще меня сейчас в последнее время очень увлекает тема взаимоотношений таких вот детско-родительских, да, неважно, причем в каком возрасте дети, в каком возрасте родители, мы все, в общем-то, дети до сих пор и останемся ими. Не все из нас становятся родителями, но дети уж мы точно все. И я бы хотела с тобой немного обсудить вот эту тему про отношения вообще. Вот что ты видишь, как человек, который, там, допустим, с начала войны видел плюс еще вдобавок к своему большому опыту терапевтическому и так далее, ты увидел очень много вот этих кризисов отношений среди людей, которые вынуждены были поменять свою жизнь кардинально, да, там вынуждены были уехать из своего места, в котором все было понятно и привычно, и вообще в жизни все было понятно и привычно.
Да.
Сейчас у многих происходят такие вот кризисы, это уже третий год длится. Вот, знаешь, так, я просто очертила, о чем бы я хотела с тобой поговорить, но вот первый вопрос, который я тебе задам, вот эти вот третий год длится. Можешь ты мне со своей точки зрения сказать, как меняется отношение людей с течением времени к тому, к той трагедии, которая произошла конкретно вот с каждым. Да? Я имею в виду разрыв такой вот шаблона прежней жизни с настоящей.
Ты имеешь в виду вообще людей или тех несчастных беженцев, которые уехали из своей страны с детьми и так далее?
Ты знаешь, давай все-таки сузим, конечно, да, про несчастных беженцев, потому что, в общем-то, в какой-то степени, во-первых, мы с тобой ими тоже являемся, но ты, может, в меньшей степени, чем я. И эта тема, конечно, которая меня очень беспокоит. Я вижу ее вокруг, она...
Давай я... Это очень, очень глубокая и очень обширная тема. Я скажу сначала про тех, кто уехал вынужденно из страны, там, с Украины, с детьми. В основном это мамы и дети.
Ну да.
Большой процент. Огромный. Просто я разговаривал в течение почти 5 месяцев каждый день по многу с ними. И в этом смысле я набрал какого-то опыта, набрался. И потом сейчас слежу за тем, что происходит тоже. и вижу, как меняются проблемы, да. Ну, первая проблема, когда все только началось, это обострились отношения между подростками и родителями. Потому что общая проблема, мы к этому вернемся. Я хотел об этом как раз сказать, что вот это слово «воспитывать» вообще нужно выкинуть из лексикона. Родители не должны воспитывать, они не воспитатели, не педагоги, не знатоки всей этой теории воспитания и так далее. Они должны просто любить. Любить своих детей и быть всегда на их защите. И вот когда происходят какие-то катаклизмы, родители остаются с детьми в каких-то экстремальных условиях, они тем более должны быть с ними вместе. Потому что ребенок пошел в школу в чужой стране. И что бы там ни произошло, там могут быть разные конфликты. И даже если он не прав, мама должна быть всегда со своим ребенком. Зная, что он не прав, она должна быть с ним вместе. Ребенок должен чувствовать плечо мамы. Например, девочка учится в школе в немецкой, пошла в немецкую школу. Там что-то произошло, кто-то взял велосипед, сказали, что на нее вызвали полицию и так далее, и так далее. Мама должна быть на стороне девочки. И даже если девочка грубит и себя плохо ведет, мама должна быть с ней. Она должна, может быть, потом ей сказать, но все должны видеть, мама с ней. Это очень важная составляющая, потому что дети очень чувствуют вот этот вот момент одиночества, несправедливости. И вот эта вот любовь должна быть, она должна чувствоваться. Ну, например, другая история. Девочка рисует комикс, в котором она разговаривает с мобильным телефоном. И она говорит мобильному телефону: послушай, мама все время ругает меня за то, что я много времени провожу с тобой. Но я люблю очень маму, больше, чем тебя. Как ей сказать об этом? Может быть, ты скажешь, может быть, ты позвонишь и скажешь, что я люблю маму. И мама, увидев этот комикс, расплакала, звонила мне и рассказывала, как это важно, когда я сказал девочке, чтобы она через комиксы общалась с мамой. Или мама говорит мне: я вот говорю ему, чтобы он помыл тарелку за собой, а он плачет. Я говорю маме: а вы не могли бы помыть тарелку за ним? Или вы думаете, что это очень важно для воспитания, что ваш сын вырастет и никогда не будет мыть тарелку за собой, это такая катастрофа в семье и так далее. Помойте тарелку за собой, за ним. Не страшно.
Слушай, а подожди, а что тогда, откуда тогда воспитание? Откуда это вообще? Ну, это же тоже, в принципе, кто-то это должен делать? Или это происходит само собой? Что это такое?
Во многом это происходит само собой. Ну, понимаешь, меня коробит, когда, ну, родители разговаривают с императивным тоном со своими подростками. Ну, не с подростками, а с детьми на детской площадке. Но я слышу это все время. И слышу все время. Например: ну-ка, подошел, поднял совочек. Это что такое? Ну-ка, извинился. Еще в третьем лице. Потому что родители считают, что с ребенком нужно быть строгим. Вот это вот момент строгости. Нельзя. Что за слюни вообще? Папа должен с сыном быть серьезным. Рукопожатие, хлопок по плечу. Давай, сынок, ты должен быть мужиком нормальным. Где эти тактильные ощущения, тактильные чувства, когда можно просто обнять? Обнять папу и поцеловать его. Я когда учился в психиатрии, я помню случай, который рассказал профессор. Вот между отцом и сыном были отношения очень жесткие. И хотя любили друг друга, но нельзя было показывать, это как бы считалось слабостью, проявление чувств. И папа умирает, и сын приезжает, стоит, собирается силами, чтобы не заплакать, потому что отец говорил, что мужик должен быть вообще такой сильный, настоящий, крепкий. Он заходит в палату, и там какие-то слова такие суровые, и потом он берет отца за руку. И там на осциллографе, на всех этих самых, вдруг начинает биться сердце, и что-то там. В общем, отец прожил еще месяца три, и сын ходил к нему, они разговаривали. Последние три месяца они стали нормальным отцом и сыном.
Ну, что значит нормальным?
Не стали стесняться чувств. Потому что подросток, вообще подростковый период, когда мне говорят, подростковый период, это так классно, вообще все. Это жуткий период, потому что ребенок не понимает, он уже не ребенок. Хочет заявить, что он крутой, вообще уже взрослый сам по себе. И в то же время он абсолютный ребенок. Вот это вот его разрывает на части. То ноги растут, то руки, то прыщи появляются, то менструация. Это ужасно. Ему еще никто про это не рассказал. И он все время мечется между взрослым и детьми, и детством. От него что-то требует. Кем ты будешь? Хрен его знает, кем я буду. Я еще понять не могу вообще. Почему ты не звонишь? Ты ушел, мама не спала всю ночь. Где ты шлялась? Или где ты шлялся? Хочешь, я объясню простую вещь, почему дети не звонят? Все очень просто. Я объясняю. Понимаете, когда ребенок уходит и встречается со своей компанией, время летит совсем по-другому у него. Оно мчится. Он забывает про то, что должен позвонить. Он увлечен, а там в компании. И дальше смотрит на часы. Черт, 4 часа утра. Я не позвонил. А в 4 уже звонить и будить. И вот он приходит в 5. Открывает тихонечко дверь ключом и на цыпочках идет, чтобы... И тут выходит папа. Мы все ночи спали, где был? Ну и так далее. Просто надо понимать эти вещи, да?
Ну, беспокоиться-то родители тоже понятно, почему. Действительно.
Ну, если разговор должен быть не такой, где был, вот почему не позвонил. В следующий раз, когда ты понимаешь причину, по-другому можно разговаривать. Самые рьяные морализаторы, самые борцы с курением и другими вредными препаратами – это те папы, которые знают в этом толк и знали в этом толк, когда были подростками. Самые рьяные мамы, которые наблюдают за, как это называется, за чистотой своей дочери, это мамы, которые в подростковом возрасте знали, что такое любовь не понаслышке.
А за чистотой ты имеешь в виду за нравственно-моральную?
Да.
То есть такое даже в голову не придет, да, тому, кто этого на себе...
Конечно. Вот, например, вот потом, когда ты требуешь от ребенка, не требуешь, а обижаешься на то, что он не откровенен с собой, задай себе простой вопрос. Ты откровенна с ним?
Ну... Да, до какой степени? Подожди.
Нет, если ты требуешь... Послушай, вот передо мной сидит мама и девочка, которой 14 лет или 15. И мама говорит, я предупредил сразу маму, что я буду на стороне ее дочки. Я всегда на стороне подростка, никогда на стороне родителей.
Угу.
И мама говорит... Вот у нее наверняка, как какая-то есть, какие-то пристрастия, какая-то любовь, я знаю. Почему она мне про это ничего не рассказывает? Говорит мне мама. Я говорю, маме, а вы что-нибудь рассказываете своей дочери? Она говорит, в каком смысле? Ну, про свою любовь и свои любови. Какие были у вас или, может быть, сейчас? В каком смысле вы, Андрей Георгиевич, об этом говорите? Ну, я говорю, ну, у вас были какие-то романы кратковременные на вашей службе, в Новый год, например, вы с кем-нибудь целовались иногда? Почему? Ведь ребенок в 16, там, 14, 15 лет все прекрасно понимает. Тем более сегодняшние дети, они все знают. Поэтому разговор с ними с точки с позиции силы бессмысленен. Если мама говорит, что он все время сидит и играет в компьютер, не умея играть, и я говорю маме, а попросите его научить вас играть в какую-нибудь игру. И попробуйте поиграть с ним. У вас завершатся какие-то отношения, общие темы. Понимаешь, я стал знатоком русского рэпа после того, как кто-то из моих ровесников, старью берем, да, мне сказал, ты бежишь, слушаешь эту фигню. То есть, когда тебе говорили, что ты слушаешь вот эту фигню, имея в виду ансамбль The Beatles, ты возмущался, ты про это забыл. А когда сегодня слушают рэп, и ты считаешь это фигней, попробуй послушать. Может быть, это не фигня вовсе. Вообще попробуй узнать язык, на котором говорят. Тебе это дико интересно. Ты не можешь оставаться в этой капсуле своего времени. Ну, во-первых, это неинтересно, дико скучно. Попробуй.
Слушай, ну вот знаешь что, я хочу тогда с тобой более вот глубоко зайти в эту тему. А если это тебе реально неинтересно? То есть, ну вот, а кто тогда может... То есть родительство – это получается такой огромнейший проект.
Да, конечно. А что значит неинтересно? Неинтересно, ну не лезь тогда вообще со своими советами. Послушай, если ты любишь классическую музыку, например, я утрирую специально, и хочешь, чтобы твой сын или дочка слушали классическую музыку, а они слушают что-то другое, не заставляй. Не дави, я скажу так, заставлять нет. Не дави, потому что любое давление ребенок отвергает, либо делает вид, что... Попробуй послушать то, что слушает он, и тогда, может быть, он заинтересуется то, что слушаешь ты.
Ну, это так, как бы, по-моему, это не коррелирует прям так однозначно, что типа...
Абсолютно. Все это коррелирует. Если ты говоришь с ним, если он говорит с тобой на одном языке, и ты с ним на тему, что интересует его, тогда, может быть, тогда ты имеешь право спросить его, и тогда, может быть, ему станет интересно, что слушаешь ты, или что читаешь ты, и в чем ходишь ты, и так далее.
Ну, вообще, это удивительно. Вот ты мне сейчас говоришь, и я ловлю себя на том, что какие-то это, знаешь, вбитые в башку, это как вот писал Горький, блин, по капле выдавливает раба, и это имелось в виду в общем. То есть я сижу там в машине, Тося включает какую-то свою музыку, и я такая сразу, знаешь, типа, блин, ну что это? Ну так, знаешь, тело начинает как-то сопротивляться, ты каждый раз мне приходится типа сидеть и не терпеть, а как бы вслушиваться. А мне не нравится, понимаешь? И чё?
Ты можешь сказать,
что... Выйди из машины.
Нет, ну, у тебя другое. У тебя блестящий контакт, и ты говоришь с ними, можно говорить с подколками. У тебя есть контакт абсолютный. Послушай, ну я же разговаривал, твоя дочка рассказала мне про татуировки так много всего. Она была моим первым учителем, понимаешь? Когда мы сидели... У тебя дома она сидела с друзьями, и они мне рассказывали про все про это. Это дико интересно, понимаешь?
Ты понимаешь, что ты делаешь? Подожди секунду.
Ты же не наезжала на нее, когда она сделала себе татуировки.
Нет, но тем не менее, понимаешь, обсуждала она их с тобой, а не со мной.
Конечно. А с кем еще ты? С тобой, что ли?
Ну, блин. Ну, приезжай тогда ко всем. Как? Ну,
Да,
ты
с
же...
другом. Ну, потому что с мамой через меня она общалась с тобой.
Вот.
Понимая, что я расскажу, понимаешь? Но ты же не была таким рьяным борцом с этим, да?
То есть
Мы
недостаточно...
обсуждали вообще с ней. Она хотела сделать рисунок, набить тату по моему рисунку. Это другая история.
Да. Этот рисунок до сих пор есть. Мне кажется, он слишком... Ну, окей, давай не будем сейчас углубляться в это. То есть смотри, получается, что есть вот такие вещи, даже которые я там принимаю, ну как-то так принимаю, да, татуировки я принимаю как-то вот так
Да.
немножко. То есть этот ребенок чувствует, понимает, и он ко мне с этим не придет, тебе с удовольствием расскажет, да, какому-то другому человеку, который его внимательно слушает. Окей, про этих других людей мы знаем прекрасно, что да, они должны быть, особенно у подростков, да, какие-то значимые взрослые. Но получается, что для родителей достаточно просто не критиковать, что ли. То есть, ну, как бы, не обязательно любить вот эти все вот татуировки, да, ну, поцелую, вот это вот особенно.
Не обязательно совершенно, не обязательно любить, надо понимать, что ребенок, вот это вот подростковый период, это становление, ощущение и запах свободы. Он уже взрослеет, он имеет право на какие-то свои поступки, корректировать их нужно, помогать ему выбрать правильное решение, да, это нужно. Запрещать нельзя. Нельзя стоять жестко на стороне запрета чего-то.
Ну да.
Надо пытаться, ну, разные способы понять, договориться, подколоть, перевести на язык иронии. Ну, есть разные способы. Жестко тупо запрещать нельзя.
Да, причем ты знаешь, что это? Ведь, видимо, идет-то еще из более раннего возраста. Ну, мы привыкаем, что привыкаем к тому, что ребенку маленькому можно сказать, это нельзя, не объясняя ничего.
Конечно,
А это
конечно.
неправильно. Надо с самого начала и себя приучать, видимо, и ребенка к тому, что если ты запрещаешь что-то, то ты объясняешь, почему. Я не
Ничего.
разрешаю тебе там идти одному в 12 часов там гулять. Ну, запрещаю, но я объясняю, почему.
Ну, конечно. И еще очень важная вещь. Эту ошибку делают 99%. Стараются, так сказать, воспитать или вырастить ребенка, похожего на себя, или выбрать ему ту профессию, которой он будет заниматься, та, что нравится тебе, или то, чем ты хотел заниматься, не осознавая, что этот человек, который растет, может быть, по структуре своей личности, может быть, совсем, совсем другой. Если ты, например, рациональный и расчетливый, то, может быть, чувствительный и психостенический, то есть слабый, но совсем другой. И он не станет таким, как ты никогда. И вот недавно у меня был мальчик, которому 20 лет, и папа его все хочет сделать из него такого бизнесмена, а он другой совсем. Он странный, чувствительный, фантазирующий. Он не будет таким никогда. Для того, чтобы папа это понял, должно пройти было там, не знаю, ну, 20 лет ему от рождения, но с 15 лет он 5 лет пытается его превратить в... А он не будет таким. И сказал папе, что зря не трать время, потому что ты теряешь его, он же, любовь исчезает, ты достал его. Ты знаешь, сколько мальчиков говорит про своих отцов, он достал меня. ну, просто мне больно смотреть на какие-то такие... Хватит мучить детей, я хочу сказать, понимаешь? Отстаньте, вот сейчас жестко говорю, отстаньте от детей со своей едой. Не мучайте их. Вот это вот не выйдешь из-за стола, пока не съешь. Отстаньте от них. Пускай не хотят есть, пускай не едят. Пускай не едят. Бывают периоды, когда не хочется, дети могут не есть несколько дней вполне. Не лезьте к ним со своими ложками, вилками и тарелками. Этими противными супами, кашами и всем этим. Отстаньте от детей. Пожалуйста.
Подожди, ну хорошо, хорошо, я тебя услышала, отстали от детей. Но если от них отстать, они же будут всякую дрянь жрать вот эту всю, особенно в подростковом возрасте. Это почему? И как с этим?
Пожрут немножко эту дрянь, потому что потом они... Я написал такое эссе. Вот когда вы будете старыми, и вам захочется съесть мороженое или лишнюю конфету, сын вам строго скажет: мама, тебе нельзя, у тебя сахарный диабет. Или: папа, нельзя есть котлеты, у тебя атеросклероз. Сынок, а можно я одну котлетку? Я не ел котлеты 10 лет. Нет, папа, у тебя атеросклероз, ты умрешь от этой котлеты.
Ну, и что?
Это месть детей за то, что вы не дали им съесть лишний чупа-чупс.
Ну, подожди.
Картошку фри, потому что он все равно возьмет свою картошку фри, когда вы не видите. И от того, что вы примитивно думаете, что запретив ему съесть картошку или что-то там еще с вами за столом, примитивно думаете, что... Вот какое, какое у него правильное питание. Да он ушел оттуда. Смешно было, когда мне наливали в рюмку воду, когда мне было 15 за столом, а я уходил из-за стола, а меня в подъезде уже ждали мои друзья с бутылкой портвейна, которую мы пускали по кругу из горлышка. Смешно. Родители, не будьте смешными в глазах. И потом... Вы знаете, это забавная штука, это надо знать. Подростковый период у всех животных и даже птиц протекает одинаково. Это период, когда особь должна уйти, она свободна. Родители должны, по идее, отпустить свое чадо в самостоятельной жизни. Но мы, люди, придерживаем его за ногу и за руку. И пускай будет, потому что пускай будет рядышком. Вот у меня голуби высиживают яйца и голубят под окном. И я дико люблю смотреть, как развивается он. И вот подростковый период. Это смешной голубь, у которого большой нос. Торчат перья. Он еще пушистый, но уже появляются первые перья. Они торчат, как у подростка, прыщи. И вот он сидит, кричит, есть хочет. Папа ему что-то приносит, а он папу так крылом. А, он уже взрослый, понимаешь? Потом опять кричит. Он хочет взлететь. И такой гордый, но у него не получается. Все поведение, он и ребенок, но уже взрослый. И вот он, наконец, встает на крыло и улетает. Все. Поэтому часто... Почему подростки бывают сложными и противными? Для того, чтобы легче было с ними расстаться, природа так придумала. Все, свободен, пошел вон, открыл дверь. По идее, так должно быть. Поэтому и родители, все это старение, родители становятся старыми, капризными, для того, чтобы легче было с ними расстаться. Так придумано. Про переходный возраст или так называемый пубертатный криз. Я имею в виду его течение в рамках... Но относительной нормы. Он может быть довольно тяжелый, но в рамках нормы. Я не беру сейчас так называемый атипичный, когда все подростковые проблемы утрированы до степени ну, такой гротеска, да? Когда ребенок уходит из семьи, перестает учиться, когда начинается там много всего. И сексуальные связи беспорядочные, и наркотики, и так далее. Я сейчас не об этом. Когда вот такая история, это отдельный разговор, это очень сложный период, это очень сложно с ними общаться, это часто нужно вмешательство психолога или психиатра, когда уже совсем все валится, да? Я сейчас не об этом, это отдельная тема. Я сейчас вообще вот о подростковом периоде.
Но мы же не знаем, ты говоришь, в пределах нормы. То ты как специалист знаешь, где пределы этой нормы. А родители же, они в ужасе думают, что ужас. А ужас заключается в том, что ты за них опасаешься, ты хочешь их уберечь, а это превращается в ужас.
Ты знаешь, эти границы всегда понимаются, когда этот момент наступает. Когда, ну, очень легко это понять. Ну, этого на самом деле нелегко понять, это я наврал. Но есть такой тест. Если подросток меняет своих друзей, вот он учится в классе, там, в школе, да, во дворе. Родители, как правило, знают, с кем он общается. Там Сережа из соседнего подъезда, Саша из класса.
Раньше так было, я тебя умоляю, блин. Ну, хорошо.
Подожди, я приблизительно...
Да, знаем, с кем общается.
Знает, с кем общается, там, до 13 лет.
До 10.
Ну, до 10. Подожди, до 13. Потом среда вдруг резко меняется его окружение. Не потому, что переехали, не потому, что сменили школу. Вдруг меняется. И он резко, резко меняется его поведение. Довольно резко. Буквально в течение нескольких там, месяц, два, три он становится жестким, грубым, что на него не похоже по тому, каким он был. Ну, например, чувствительный мальчик превращается в такого жестокого и грубого подростка. Очень грубого. То есть это количественно чувствуется, понимаешь, когда кто-то на уровне катастрофы. Это сваливается неожиданно.
И что с этим делать?
Вот, ну тогда уже забыть про советы, которые я сейчас наговорил, и про что я наговорил, и тогда идти к психологу или психиатру. И здесь главная проблема, как его уговорить. И все равно, даже когда так, нельзя сохранить контакт любыми способами. Вот это нужно помнить. Сохранить контакт со своим ребенком, что бы с ним ни происходило, любыми способами, хитростью, ну, любыми способами, не терять контакт. И все равно быть с ним, на его стороне.
Пришли к тому, с чего и начали, собственно.
Ну, я такой, если бы сидел такой дядька лысый, который на все вопросы отвечает, как сейчас есть так много людей, которые тебе все объяснят, а которые все знают. Нет.
Хорошо. Мы же с тобой, я просто с тобой обсуждаю вещи, которые, как мне кажется, я тоже вокруг слышу. И как будто бы, знаешь, вот еще у меня ощущение, что мы как будто бы на грани сейчас перехода от чего-то к чему-то. Это видно прямо везде. Вот в общении людей, вот только что сейчас обсуждали перед съемками тему, что мы привыкли, допустим, в ковид, мы вдруг поняли кайф. Ну, кто понял, конечно, того, что ты можешь быть один дома. То есть мы перестали, после ковида как-то меньше стали вот собираться с какими-то компаниями, отвыкли, что ли, или как-то, или поняли кайф, что в этом есть какой-то кайф. Потом как-то, значит, с началом войны все по-другому тоже. Нет никакого будущего. Ты как бы в панике, у тебя там начинаются какие-то вот эти страдания. Я про взрослых сейчас говорю. И плюс при этом я также чувствую, что дети становятся, ну как бы, или мы становимся более внимательными к ним, да, или они как-то какие-то другие становятся более взрослыми, хотя их все упрекают в том, что они инфантильны там до конца жизни. Вот как будто бы какой-то слом происходит сейчас. Ты не чувствуешь такого ничего? Нет?
Ну, конечно, чувствую.
Доктор, что со мной? Скажите.
Ну, человек приспосабливается к каким-то новым условиям, безусловно. Безусловно. Ну как? Ну, вот я сломал ключицу, например. Сначала ужас-ужас, потом как-то привык, стал ходить с этой повязкой, понимаешь, через рука болтается. Я научился надевать и снимать рубашку сам, без посторонней помощи. Ну, приспосабливаешься, конечно, какой-то появляется опыт. Как-то ты себя... Потом я стал... Настроение портится, планы все сломались, но я подумал, черт, а ведь опыта такого не было. Интересно, я побывал в больнице в Риге, познакомился с медсестрами.
Тебе бы только с медсестрами познакомиться.
Ну, это интересно. Понимаешь, какой-то новый опыт. Вообще, еще один совет тем, кто остается в каких-то новых условиях. На все можно посмотреть с точки зрения, черт возьми, а вот если бы этого не было, то не было бы у меня вот этого. Сейчас объясню, что я имел в виду.
Зато я нюхаю и слышу хорошо, вот из этого, да?
Сейчас объясню. Когда наше судно тонуло под Японией, и был тайфун такой Джуди, и мы думали, что мы не спасемся, потом, когда закончился этот шторм, я сижу на палубе, ко мне босс, он подходит и говорит: ну что, повезло тебе? Я говорю: а в каком смысле повезло? Мне. Нам всем повезло, что мы остались живы. Вот нет, я не в этом смысле. Я вот 40 лет хожу по морям, океанам, только в штормах бывал, а такого нет, не было. А ты сразу пошел в первое плавание, и вот тебе повезло. Я подумал, черт возьми, как это тонко. Может быть и так. То есть, если все закончилось неплохо, ты понимаешь, что этот опыт, который был, это интересно.
А если плохо?
А если плохо, ты не узнаешь про этот опыт. Узнают об этом другие, понимаешь?
Любые травмы, любая боль – это…
Если это заканчивается, ну, конечно. Можно посмотреть на это интересно. Я говорил, когда по телефону мне звонили беженцы, которые оказывались там в Германии или в Австрии, я говорил: ну попробуйте посмотреть на это, как будто бы это трудно, но когда вы поехали бы еще в Австрию или в Германию, представьте себе, что вы туристы, и записывайте то, что вы видите в день по 4-5 предложений, но 5 раз, там, 5 абзацев. И мне присылали такие зарисовки. Умение, ну, конечно, приспосабливаешься, конечно, меняется, конечно, накапливается опыт какой-то, ну, естественно.
А скажи тогда еще, вот подростки, которых увезли, вот этот период, это то, про что я тоже очень беспокоюсь, которые вроде бы уже думают, что они взрослые, это уже так, как личность, да, которая там развивается, и вдруг твои родители вывозят тебя. Многие объясняют, слава богу, почему, многие просто говорят: так надо. И твои самые близкие люди вывозят тебя, увозят от своих друзей, от привычного круга. Только-только вот ты там начал в этой колючей жизни что-то там приспосабливаться, вот тебя увозят, и начинается другое. Причем еще зачастую тебя увозят, и с любовью, но при этом говорят и показывают, а так и происходит, что, слушай, чувак, мы сами в ужасе, мы пойдем своими делами заниматься, вот тебе твое вот это. И что? Что происходит в этот момент с ребенком?
Ну, здесь все индивидуально и по-разному. Я могу сказать, например, что, ну, например, мальчик говорит мне, как меня мама могла увести? Она все время говорила, что семья – это одна команда, а бабушка и дедушка – и папа, и собака остались там, а мы уехали. И вот это чувство обиды, он несет, и он недоволен поступком мамы. Потом он, может быть, поймет, да, что это такое.
Вот и когда потом поймет, а обида, это она останется?
Не знаю. Знаешь, почему я говорю «не знаю»? Потому что у кого-то останется, у кого-то нет. Потому что когда мы говорим «подростки», мы должны понимать, что все они при этом разные. Разные по… Именно в это время складывается личность, да? Один замкнутый, другой… Я сейчас специально не говорю какие-то термины, да? Обывательским языком. Один более замкнутый, другой более общительный. Один менее чувствительный, другой очень чувствительный. Ну и так далее, и так далее. Не по-разному. Один поймет, другой не поймет. Один будет стремиться вернуться назад любыми способами, может, убежит от мамы, ну и прочее. Все по-разному. Я знаю только одно, и в этом я почти уверен, что подростки, пережившие и видевшие какие-то частицы или по полной программе войну, ее жестокость и кровь, никогда этого не забудут. Потому что впечатления, которые ты получаешь в этом возрасте, очень яркие. И потом они будут возвращаться все время. И эта боль, который может обрастет какой-то коркой, капсулой, потом прорвется наружу.
Это, то есть, может быть, да, вот это все закапсулировано. А как? Ну, как к ним в это время относиться? И как бы, вот знаешь, ты сейчас мне мы же с тобой говорим, я вспоминаю, что в свое время Мишина мама, Миша Шаца, в смысле, она рассказывала, как ее маленькую мать вывезла, они из Ленинграда, и мать уехала из блокады, ее куда-то вывезла. Или ее отправила, я вот сейчас уже точно не помню, одну. То есть это была обида, которая не прошла, и никогда ей это не объясняли. Это я к чему говорю? Может быть, все-таки имеет смысл объяснять что-то, разговаривать?
Смысл объяснять и разговаривать? Ну, это вообще не обсуждается. Конечно, все объяснять. Конечно, разговаривать. Конечно, другого нет пути. Объяснять и разговаривать нужно все время. И больше того, не только объяснять и разговаривать, про себя, про свои переживания не стесняться говорить. Не стесняться говорить, когда тебе страшно. Не стесняться говорить, когда тебе плохо. Не стесняться показать отчаяние. Подросток должен видеть тебя не сурового, жесткого воспитателя, а живого, тонкого, чувствительного человека, если ты такой. Если ты мудак, ну тогда...
Тогда подросток видит мудака. Что ж, подростки. Ну, да. Вот опять же, тоже, да, мы с тобой говорим, подростки. Как будто бы раньше этого не нужно начинать делать, да, быть открытой, быть. Ну, то есть, вот маленький ребенок.
Да, да, конечно, надо всегда. Всегда.
Но опять же, вот пока маленький ребенок, ты там с ним хочешь быть там мамой веселой, там, а когда ты мама там уставшая и злая, то вроде как ты не хочешь такого ребенку показывать, да, или там. И как-то ты привыкаешь быть такой бодрый и веселый, и потом вдруг говоришь: а вот сейчас я буду тебе все рассказывать, что на самом деле со мной происходит.
Ну, это должно быть естественно.
Ну вот.
Не так. А садись, ну, садись за стол. Сейчас я тебе расскажу, что со мной происходит, да? Нет.
Ну, то есть начинать, опять же, это все.
Мама вот должна быть подружкой своей дочери. Подружкой своему сыну, так же, как папа должен быть другом, прежде всего, к своему сыну и другом своей дочери.
Слушай, а у тебя так было?
Не совсем. Потому что я набрался и личного опыта, но я старался быть, понимаешь, у меня... Если ты имеешь в виду с моим сыном или с моими родителями, я
могу вот сказать. Спросила и задумалась. Мне интересно.
Я могу сказать, что я как-то сказал такую фразу: я избалован свободой был. То есть все, что я делал, никогда не встречало со стороны моих родителей какое-то сопротивление. Они принимали все. И когда меня почти выгоняли из школы, они всегда были на моей стороне. Я был свободен. Я выбирал профессию, ту, которую хотел, оставил профессию, потому что я так хотел. Все, чем я занимался, все поддерживали мои родители.
Ты сказал фразу: я был избалован свободой. Это ведь не очень хорошо.
Почему?
А быть избалован — это хорошо?
Ну, конечно, ну, мне как-то отец сказал: я знаю, что ты все, что ты делаешь, ты будешь делать правильно. То есть, что он имел в виду? Я сначала хотел быть архитектором и поступил в архитектурную школу. Я проучился там 2 недели и вернулся обратно в свой класс, потому что я любил своих одноклассников. Это был глупый поступок. Мне могли сказать: ты что, с ума сошел после 8 класса? Ты поступил в школу с архитектурным уклоном. Туда трудно попасть. И ты 2 недели проучился. А я сказал родителям: мне друзья дороже. Все. Хочу быть врачом. А в семье никого не было. Ни одного медика вообще не. Поступай.
А что ты сказал? Вот он сказал эту фразу, что ты будешь делать все наилучшим образом. Все, что ты будешь делать в жизни.
Ну, так и происходило.
Ну, не все же. Нет, подожди, это важно, очень важная фраза.
Потому что они понимали, что я... То, что я делаю, меняю или выбираю, я получаю удовольствие от того, что делаю.
Но ведь если от всяких опасных штук мы тоже получаем удовольствие.
Нет, ну сейчас я не говорю про какие опасные штуки.
Ну, наркотики, черт его знает, там.
Я сейчас говорю про выбор профессии. Ты должен получать удовольствие от того, что ты делаешь, чем занимаешься. Я не говорю сейчас про 28 пирожных съесть и запить это все, занюхать кокаином. Я сейчас не про это. Я про то, что про выбор профессии, про смену профессии, про разводы и любови. Я про это.
Хорошо. Это твое детство. А что... То есть с Антоном, со своим сыном, каким ты был отцом? Ну, не был, господи, ты еще...
Не жестким. Я был не жестким, но однажды я проявил жесткость, когда он не хотел ехать в Данию, а его студентам приглашали, потому что он там написал какую-то работу лучше все остальные, и он говорит, не поеду, я почувствовал, что он просто боится. И я как бы проявил какую-то... И он поехал, и это дало ему, по-моему, очень много. А когда он решил быть не журналистом, а режиссером, я уже... Делай, что хочешь. Если тебе это нравится, поступай так.
Но это когда он уже взрослый, а когда он был подростком? Тоже была свобода?
Да. Была свобода. Ну, он был тихим подростком, поэтому там не было особо. Учителя были сволочи, там это да, был момент.
И как быть, когда учителя сволочи?
Все равно быть на стороне сына в любом случае. Я ходил в школу, где две педагогини отчитывали меня как школьника, я сидел, и мне казалось, что я тот же мальчик, тот же Андрюша Бережева, 13 лет, сидел в кабинете этих учителей, потом шел по лестнице от них, будучи уже известным человеком, спускался по лестнице и плакал, как 13-летний мальчик. Да? Потому что мне говорили, ваш сын не может учиться, вон он получает какие оценки, все время болеет, ну, значит, и забирайте его из этой спецшколы. Мне говорили, что он никогда не напишет сочинение. Он поступил на факультет журналистики, единственный получил 5 за сочинение.
Да, а какой ты дедушка?
Ну, у меня уже взрослый внук. Ну, какой сейчас дедушка, когда я...
Нет, ну, вообще, не сейчас, а...
Классная дедушка.
Чем это отличается от родительства?
От родительства? Моя мама говорила, за что мы любим наших внуков, за то, что они мстят нашим детям.
Ну...
Ну, да, есть такая фраза. С внуком, ты знаешь, я со всеми, у меня нет возраста, я могу, здесь я дружу с теми, кому там 18, 19, 20, 25, мне интересно.
Ну да, нет, ну вот все-таки ответь мне на вопрос, чем отличается родительство от родителя, от дедушек и бабушек, вот эти отношения. Ты просто их прошел уже, я их не знаю.
Ну, послушай, ничем не отличается. Нужно просто любить, дружить и интересоваться. Все. Отличается тем, что дедушкам и бабушкам относится роль как бы второго плана. Хотя это не так. Не так. Дедушки и бабушки чаще лучше знают своих внуков и их чувствуют, чем родители. Потому что у родителей еще играет детство в заднице. Любовь и так далее. И любовь, работа, карьера и прочее, не до детей. А бабушка и дедушки до них.
Ну, ты сейчас вот чего вот говоришь? Получается, что у тебя уже ни карьера, ничего.
Нет, ну, какие карьеры у дедушек и бабушек?
Ну, хорошо. Не карьера, но жизнь-то своя какая-то же есть. Не расстраивай меня. Я же знаю.
Да жизнь есть, это другое. Это другое отношение к этой жизни, понимаешь? Тем, кого 19-20, молодые родители, 22, что неизвестно, будут они вместе, потом завел один роман на стороне, она тоже там потрахалась где-то у себя на работе, потом... У них еще играют, они еще подростки. Ну, в смысле, юность. Они что, будут сидеть с ребенком? Вот им интересно с 5-летним сидеть, да? Из детского сада его забирать. Почему мамы часто срываются на своих детей? Потому что они срывают свои проблемы на них. Они не могут про это рассказать. Завелся любовник на работе, у нее там проблемы, ага, или у него. Вот, идет в детский сад, тащит его, а он там Мама, я хочу булочку. Сейчас придет домой, получишь свою булочку. Да-да.
Агрессии стало больше, ты замечаешь? Вообще.
У родителей? И вообще?
В жизни вообще.
Я в самолете летел со своим внуком, а через... Он не помню был с мамой. Сидела мама с ребенком. И вот принесли еду. Вот она впихивала в него эту еду, а он же плакать не мог. Рот открыт, еда вываливается, она туда засовывает ему, засовывает. Я встал к маме, подошел, сказал, сейчас прилетим, я вас сдам в милицию. Как в детстве. Ну, так сказал. Я говорю, у меня такие связи. Если вы еще раз засунете ложку с этой едой мальчику в рот. Она испугалась. А мальчик через 20 минут пришел в себя, повернулся, улыбнулся мне. Простые вещи. Потому что она, засовывая эту еду, срывала свои проблемы на этом мальчике. Так ей нужно было, чтобы он съел эту дрянь. Нет, она срывалась на нем.
А, вообще, да, вот, кстати, самолетная история, они такие очень все показательные, потому что ты же как бы находишься под пристальным вниманием, ты не можешь никуда выйти там со своим ребенком. Это прям раскрывается очень много, да, ты не можешь там уйти куда-нибудь, наорать на него и потом прийти, как ни в чем не бывало, как было наше такое воспитание, да, типа мы все при людях, мы все воспитанные, понимаешь, что такое невоспитанный ребенок, фу, какой кошмар, а воспитанные дети ведут себя вот так вот.
Конечно.
И так и в книжках нас во всех учили, блин, еще зачем-то. И вот сейчас получается...
А Таня, очень важная вещь, когда родители принижают проблемы и слезы своих детей, там, ну, потерял машину. И вот он плачет, там, подумаешь, машинку потерял. Да для него потерять машинку – это то же самое, что если гвоздем проведут по дверце Мерседеса машины папы. То есть папа может расстраиваться и срывать на ком-то, да, кричать, потому что у него там написали неприличное слово гвоздем. А вот здесь вот нет.
Да, ты знаешь, это вот как раз Соня твоя любимая, которая твой учитель по татуировкам.
Да.
Как-то мы сидели...
Большой, да.
Тоже сидели с Мишкой вечером, значит, на кухне сидим, винишко курим, уставшие, как собаки. И она приходит и говорит, вот вы вот устали, вот, типа, мы говорим, мы устали. Она говорит, ну вот... А нам вот как? Я вот тоже, вот, может, устала, а мне не выпить, не покурить.
Молодец.
Бедная девочка была.
Конечно.
Сейчас нормально все, курит, пьет.
Ну, отлично. Слава Богу.
И в этом, то есть, понимаешь, вот действительно, я почему это и запомнила, мне как-то так ее жалко стало в этот момент. Не то, чтобы я ей там предложила, да давай, чё проблема?
Конечно.
Ну, ты понимаешь?
Да, конечно.
Человек устал, у него могут быть, мы позволяем себе что-то, а вот как бы им как будто не позволяем. Наверное, это такая привычка, что как бы ты начинаешь с детства вот относиться к нему, когда он там кулечек, да, который ты куда положил, блин, там он и лежит.
Конечно.
А потом ему уже 25, а что-то он уже не лежит, куда положил.
Конечно.
И даже раньше.
Да, сделай то, сделай все. Помой за собой посуду, сделай уроки, кем ты хочешь быть, космонавтом и так далее. Все нужно совместить в голове. Да никем я не хочу быть, не хочу делать эти уроки.
В общем, родительство – это большая-большая история.
Да.
Ну, только почему-то…
На самом деле все просто. На самом деле все просто. Надо чувствовать, интересоваться и быть нормальным ребенком самому.
Спасибо тебе, миленький мой.
Спасибо, милая моя.
Сделай так еще.
Меня за это в классе выгоняли из класса. Я первые 4 года провел за дверью. Учитель заходил в класс и говорил, бегу вон из класса сразу. Потому что когда я сидел на первой партии, учитель заходил и пафосом говорил, здравствуйте, дети, я делал вот так. И весь класс поворачивался в класс, и класс ржал. И меня сразу... Потом меня посадили на заднюю парту, и весь класс поворачивался, когда она говорила, здравствуйте, дети, сегодня тема нашего урока. Я так, да? О-о-о! И все.
Подожди, ну вот скажи мне, вот давай сейчас придумаем, как она должна была поступать. Я думаю, я бы на ее месте просто заходила бы и говорила бы, привет, типа, здравствуйте, дети. Настроение, блин, сегодня у меня говно. Но у нас есть бережок, который нам всех исправит.
Она вместо этого выгоняла меня с класса и писала в журнале, в дневнике, не понимаю, что она пишет это уже сотый раз. Корчил рожи на уроке. Весь дневник был. Корчил рожи, корчил рожи. Папа меня все время просил, покажи, как ты корчил рожи. Вот так, папа.
А папе было интересно.
Конечно.
Все. Спасибо тебе. Я тебя люблю.
Пока.
У кого из нас не был дневник исписан? Нет, наверное, были люди, которым в дневник ничего не писали. Хотя, если был хороший ученик и прям отличник, почему ему тогда не писали в дневнике? Какой же прекрасный малыш! Как же вот он мне прям нравится и хорошо. А только писали, кортит рожи, ну, мне, по крайней мере, вертится, разговаривает на уроке. Прям, да, видимо, будет следующая тема моих раскопок про вот эти вот отношения взрослых к детям, которые, конечно же, бывают иногда чудовищными, потому что у взрослых есть власть, а у детей их нет. Поэтому те дети, которые потом вырастают и тоже понимают, что я хочу, чтобы вот так вот, чтобы у меня была власть, вот они становятся потом неприятными людьми. А мы с вами приятные. Спасибо, что досмотрели до конца. Поставьте лайк моему другу Андрею Бельру.